Это радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Какие мифы оказались в 2006 году самыми устойчивыми? Чья репутация подверглась сомнению? В нашей программе речь пойдет о перезахоронениях белых генералов, о кражах из Эрмитажа, о российском кино и трагических юбилеях года, о духовном смысле воссоединения ветвей православной церкви. Начнем с события, еще не произошедшего, но уже объявленного. С перезахоронения в Москве в Донском монастыре останков белого генерала Владимира Оскаровича Каппеля. Это событие рассматривается в общественном сознании как очередной шаг к национальному примирению двух враждовавших России – белый и красный. Вот что думает об этом сюжете историк Олег Будницкий.
Недавно энтузиастами, поисковиками, поклонниками героя белого движения была обнаружена в Харбине могила генерала Каппеля, одной из культовых фигур белого движения. Ну а советским людям Каппель был хорошо известен по фильму «Чапаев», знаменитая психическая атака. Ну, разумеется, такой атаки никогда не было. Каппель был профессиональным военным и вряд ли погнал бы веренные ему войска, да и сам шел бы вместе с ними на пулеметы. Но дело не в этом. Дело в известности, популярности и в трагической судьбе. Каппель умер, не был убит, а умер от воспаления легких, по-видимому, обморожения. В январе 2020 года его похоронили в Чите, а потом, чтобы большевики не надругались над трупом, подобно тому, как они сделали это с генералом Корниловым в 2018 году, тело Каппеля отвезли в Харбин, и там оно покоилось длительное время. Кстати говоря, стоял некий памятник, но в 1955 году китайские власти по требованию советской стороны все это дело сравняли с землей. Тем не менее, могилу нашли, и вот сейчас тело Каппеля движется к Москве. Оно будет захоронено, видимо, там же, где похоронен был недавно генерал Деникин и известный русский философ Иван Ильин. И теперь о мифах в связи с этим. Миф заключается в том, что, во-первых, это символическое захоронение ведет к некоему примирению и согласию. Во-вторых, о том, что сейчас происходит некая мифологизация белого движения. На смену комиссарам в пыльных шлемах приходят герои белой борьбы. Ну, вот примерно в том стиле, в котором писал о боях войск Каппеля и войск Тухачевского один из эмигрантских авторов. Я цитирую. «Но уже прямо с парохода ведет в бой своей части 36-летний Каппель на озверевшие от неудач части 27-летнего Тухачевского. Огромный военный талант Каппеля, одохотворенный страстной любовью к родине, пропитанный высоким сознанием чести, честности, жертвенности и долга, столкнулся с тоже огромным военным талантом Тухачевского, отравленным талантом честолюбия, эгоизма и беспринципности». Вот так. С одной стороны, страстная, одухотворенная любовь, а с другой – талант, отравленный честолюбием, эгоизмом и беспринципностью. Знаки меняются ровно таким же образом в современной публицистике, литературе, отчасти общественного сознания. На самом деле, вся эта перемена знаков производит временами гротескное впечатление, и мы все помним чудовищные по пошлости, если можно применить такое слово, похоронам, перезахоронение генерала Деникина, проходившее под руководством генерала КГБ и в сопровождении ряженых казачков. Ну и непременный Вольфович, как атрибут, без него ж и вода, как известно, не осветится. И всякие прочие персонажи интеллектуально-политической тусовки, ну, скажем, Никита Михалков, некогда снявший фильм, замечательный фильм, «Свой среди чужих, чужой среди своих» по художественным качествам. Но и в том-то фильме доблестные чекисты противостоят растленным и коростолюбивым белогвардейцам. Помните ротмистра Лемке, блестяще сыгранного Александром Кайдановским? Такие пертурбации происходят, ну а на самом деле и примирение к особому вряд ли это приведет, поскольку примиряться-то не с кем. Белые эмигранты умерли, дети их и внуки постепенно как-то вошли в чужую иностранную жизнь, гораздо спокойнее относятся к тому, что происходит на родине. Да и времена те отходят вроде бы в далекое прошлое, но активно используются в современной политической и идеологической борьбе, как бы спорящие стороны гвоздят друг друга историческими персонажами, и, увы, все эти процедуры не больно напоминают процедуры примирения и согласия. На самом деле, вернусь опять-таки к истории, то, что происходило в гражданскую войну, очень мало напоминало то, о чем пишут сейчас в книгах, о чем снимают фильмы, что стремятся представить современные политики и некоторая часть людей, считающих себя историками. На самом деле, это действительно была, по словам генерала Деникина, русская смута. В этой смуте было отнюдь не две стороны. Все воевали против всех. Причем о том, за что борются элиты, за что борются те люди, которые пишут какие-то тексты и сочиняют какие-то лозунги, далеко не всегда имела представление масса, которая шла друг против друга или которую мобилизовывали и гнали друг против друга. Вот из письма солдата Колчаковской армии, подчеркиваю, Колчаковской, пишет служивый домой. Приезжал, цитирую, какой-то аглицкий адмирал Кельчак, должно быть из новых орателей, и раздавал папиросы. Оратель, надо полагать, оратор. И гражданская война, которая была на самом деле величайшей трагедией, она унесла сотни тысяч жизней, убитых, умерших от ран, миллионы умерших от болезней и голода, как следствие гражданской войны и большевистской политики военного коммунизма. Но белые, увы, в ходе этой борьбы отнюдь не сохранили белые одежды и чистоту борьбы за правое дело, точнее то, которое они считали правым. Процитирую одного из идеологов и певцов белого движения, активнейшего участника белого движения, того человека, который написал, собственно говоря, положение о Деникинском правительстве, о своем совещании, который создал специальную частную организацию «Азбука», действовавшую гораздо более эффективно, чем официальные разведывательные службы. Я говорю, конечно, о Василии Шульгине. Так вот, что писал Василий Шульгин в «Эмиграции по свежим следам» в своей знаменитой книге 1920. Я цитирую. «Белые не мечтают об истреблении целых классов или народов. Ведь они белые воины, а не красные палачи. Разве это люди? Это почти что святые. Почти что святые и начали это белое дело. И что из него вышло? Боже мой!» В другом месте Шульгин написал, начали белое дело почти святые, закончили белое дело почти бандиты. Но это логика гражданской войны. Народа друг с другом, если можно так выразиться, войны, жестокой войны на истребление. В этой войне не бывает правых. В этой войне, конечно, есть идеализм, высокие идеи, порывы, планы, идеи перестроить мир или, наоборот, вернуть мир на круги своя. Но в этой войне нет правых. В этой войне все виноваты. И построить на том, чтобы возвысить одних и унизить других, построить какую-то новую идеологию, создать некий новый миф таких национальных героев, я думаю, вряд ли это продуктивно. В гражданской войне и к ее героям, и с той, и с другой стороны, и к ее антигероям, и с той, и с другой стороны, а нередко это совпадало в одних и тех же лицах, нужно подходить все-таки исторически. И если и может наступить некое примирение и согласие, то только на основе изучения того, что происходило на самом деле, извлечения из этого должных уроков.
Олег Будницкий. Миф о примирении белой и красной России. К предстоящему захоронению в Донском монастыре останков генерала Каппеля. Мифы и репутации на волнах свободы. В 2006 году потревожен один из самых устойчивых мифов о надежности государства, которое должно же заботиться о ценностях, золоте, бриллиантах, предметах прикладного искусства. Эрмитаж в этом отношении всегда находился в особом положении. Если крадут из Эрмитажа, да еще и сами сотрудники, то правды на свете нет. Как отреагировало музейное сообщество на этот порушенный миф? На мой вопрос отвечает ведущий научный сотрудник Эрмитажа Юлия Кантер.
Если вспомнить Ролана Барта, которого мы с вами, Иван, знаем и любим, по-моему, да? То миф – это как раз полуправда, полувымысел. И в этом смысле ситуация с Эрмитажем и любовью или заботой государства к музею или к музеям абсолютно соответствует этому определению Ролана Барта. Что касается святого и святынь, то, в общем, и не только в советское время, но и раньше особой, так сказать, ну вот такой неприкосновенности музеи не имели. Я могу, например, напомнить, что, собственно, и продажи сокровищ Эрмитажа начались не в 20-е годы при советской власти, а еще при царизме этим занимался Николай I. А что касается сегодняшней ситуации, то, конечно, готов процитировать вам директора Эрмитажа Михаила Петровского, который справедливо заметил, что государство как-то больше интересуется кражами из музеев, чем самими музеями, имея в виду, что действительно, не снимая, так сказать, ответственности с музейщиков, которые оказались, так сказать, сопричастными к случившемуся в Эрмитаже, потому что совершенно очевидно, что без участия сотрудников нашего музея такое случиться не могло. Тем не менее, нетрудно заметить, что государство и финансовая политика государства далеки от того, чтобы защищать музеи именно и, так сказать, с помощью технических средств. Я могу привести вам такой пример, что в Эрмитаже введено в строй новое фондохранилище. Его первая очередь – это фондохранилище в старой деревне, это, так сказать, рабочий спальный район Петербурга, который таким образом получает не только, так сказать, некий музейный склад, но и, собственно, музей, потому что это так называемое фондохранилище нового открытого типа, где, находясь за стеклом, можно видеть различные экспонаты. Так вот, это фондохранилище изначально задумывалось как не имеющее аналогов по степеням защищенности экспонатов. И когда Эрмитаж уже после случившегося попросил реструктурировать финансовые средства, отпущенные на 4 года на окончательную реализацию проекта с фондохранилищем, и из 4 лет, так сказать, сократить поступление на эти нужды на 2 года, то есть Эрмитаж был способен своими усилиями закончить это строительство, если бы были средства. В течение 2 лет, а не в течение 4. Властные структуры моментально ответили нам «нет». А теперь, что касается ситуации в музейной сфере, так сказать, внутрикорпоративной. Я могу сказать, что действительно, несмотря на случившееся, это не внесло раскола в принципе в музейную сферу, и это показал и внеочередной съезд музеев России, который прошел в Эрмитаже вот вскоре после того, как произошла эта кража. И, конечно, все ждут, все наблюдают за тем, как исполняется поручение президента Российской Федерации, санкционировавшее тотальную проверку музейного фонда России. Все находящееся в музеях России относится именно к музейному фонду. И можно сказать, что дай бог, если это поручение будет исполняться скрупулезно и четко, без излишней спешки. Но на это уйдут, конечно, если не десятилетия, то как минимум несколько лет. И действительно, только в этом случае можно будет действительно честно отрапортовать о хорошо сделанной работе. А что касается самих музейщиков, то я бы как раз не ставила под сомнение их профессиональную пригодность и их честность. Ну, извините, в семье не без урода. Действительно, везде, в каждой корпорации встречаются свои нечистоплотные люди и свои предатели. Меж тем, посмотрите, что происходило в стране за последние годы, и, пожалуй, одно из самых непотревоженных, что ли, действительно, несмотря на разнообразные мифы, в том числе и негативные, самый непотревоженный, самый, так сказать, прозрачно чистый оставалась именно музейная сфера, то есть вот как раз национальное достояние действительно удалось сохранить. И об этом тоже говорят и думают сейчас российские музейщики.
Я сторонник сохранения исторического облика Петербурга. Я петербуржец и люблю свой город больше всех других городов мира. Но как быть с городским развитием? Есть ли такое новое, которое способно не повредить городу? В уходящем году было много споров вокруг этого 300-метрового кукурузного початка, который «Газпром» хочет возвести на берегу Невы. Оправданы ли опасения петербуржцев? Юлия Кантер.
Прежде чем отвечать на этот вопрос, закончу вашу реплику апропо. Я совершенно с вами согласна в том, что действительно, когда говоришь об исключении, особенно исключении положительном, очень хочется, чтобы оно стало правилом. Но тогда, когда не испытываешь поддержки в том, чтобы это исключение, так сказать, довести до ума, и действительно, чтобы оно было образцом, достойным подражания, становится грустно. И в этом смысле, говоря, фондохранилище Эрмитажа, действительно имеющее уникальный, даже по европейским меркам, это правда, степени защиты, оснащения и технических приборов, и так далее, и климатических, так сказать, соблюдения требований климатической безопасности и всему остальному, то действительно очень бы хотелось, чтобы государство обратило внимание на это. Теперь о «Газпром-Сити». Вы знаете, верить или не верить – это вопрос религиозный. С исторической точки зрения, как мне представляется, и не только мне, дело в общем, действительно, если бы в Петербурге не строилось ничего нового, то я думаю, что не было бы ни Петровского Петербурга, ни Послепетровского. Но так сложилось, и слава богу, что так сложилось, что Петербург, в отличие от Москвы, как вы справедливо нашли слово, был не потревожен ни войнами, ни революциями. То есть войнами как раз был потревожен и разрушен, но воссоздан буквально в смысле в первозданном виде. И в том уникальная ценность Петербурга не только для России, но, я думаю, для всего мира. И не случайно исторический центр является объектом ЮНЕСКО, который направил российским властям, так сказать, соответствующий запрос относительно того, что центр тревожится. Вы знаете, мне кажется, лицемерными, скажем так, лукавыми соображениями на тему о том, что и нынешние поколения должны что-то оставить на исторической петербургской земле. И потому строить вот такое высотное здание, кстати, противоречащее установкам градостроительным, не допускающим высотных зданий в историческом центре города, так вот, что такое высотное здание как раз оставит нестираемый след. Вы знаете, Герострат тоже прославился. Хорошо ли это, уже следующий вопрос. Что касается самого здания, я не архитектор, я не претендую на этот высокий статус, но и специалисты, и просто люди, которым не безразлична судьба истории города и истории России, в принципе, я не знаю людей, кто был бы против здания, собственно, «Газпром-Сити» как такового. Происходит некая подмена понятий. Вопрос о том, где это здание будет стоять. Ведь никто не против того, чтобы такое высотное здание, кукурузный початок или веретено, как угодно его назовите, находилось в новом районе, оживило бы новый район Петербурга. Было сдвинуто, так сказать, ну, на 5 километров назад от центра города, а не портило бы его визуальный образ как сверху, так и с другого берега Невы, не застилало бы Смольный собор и другие исторические постройки. Так вот, я думаю, что угроза достаточно реальная, и не далее, как вот буквально несколько дней назад, мне пришлось слышать весьма забавные результаты социологического опроса, который, так сказать, подтвердил то, что 70% опрошенных якобы за то, чтобы это здание «Газпром-Сити» было построено именно в том месте, где, так сказать, предполагается по проекту. Но вот дело в том, что этот опрос был произведен, не буду употреблять слово «заказ» в данном случае, но он был организован, так сказать, по предложению, собственно, проводивших конкурс. А конкурс, как известно, проводил сам «Газпром». И вот данные этого социологического опроса прямо противоречит многим, опять же, социологическим опросам, проведенным в Петербурге средствами массовой информации через интернет. Причем я напомню, так сказать, общеизвестный факт, что интернетом в основном пользуются все-таки молодые и достаточно обеспеченные люди, а не пенсионеры и не старики. Дело в том, что сторонники строительства здания «Газпром-Сити» в историческом центре города стараются напирать на тот якобы факт, что противниками этого строительства являются только пожилые и малообеспеченные люди. Данные соцопросов в интернете говорят об обратном. Как раз больше половины опрошенных, существенно больше, там разнятся цифры на несколько процентов, но несущественно. Так вот, больше половины голосовавших в интернете против строительства здания именно в историческом центре, а не здания как такового. Ну вот я как раз отношусь именно к тем, кто голосовал бы так. Мне кажется, что исторический центр Петербурга должен оставаться именно в том виде, в каком он создан в 18-19 веке. И никакие нововведения любого характера, неважно, это бизнес-центр, жилой дом, гостиница или все что угодно, не должны там появляться. Город, его историческая часть должна действительно оставаться неприкосновенной в 19, 20, 21 веке.
Еще один громкий скандал года сгущался было в Петербурге в связи с желанием организаторов провести на Дворцовой площади Европейский кинофестиваль. Фестиваль, как известно, проведен не был. Как вы считаете, Юля, это сыграло в пользу репутации Петербурга или против нее?
Убеждена, что в пользу репутации Петербурга. Я позволю себе уточнить немножко ваш вопрос. На самом деле, то, что фестиваль проведен не был, как таковой, в Санкт-Петербурге, я не знаю, сыграло ли это, так сказать, в плюс нашему городу или в минус. Я знаю, что однозначно в плюс сыграло то, что фестиваль не был проведен на Дворцовой площади, опять же, в историческом центре Петербурга. И я должна сказать, что, я думаю, и вы не случайно увязали эти два вопроса со строительством высотного здания в историческом центре и с проведением громкой, пышной акции, опять же, в историческом центре Петербурга. И эта акция искажала бы визуальный образ города и его главной площади Дворцовой, и при этом еще противоречила бы регламенту Дворцовой площади, где не позволяется возводить временные постройки, опять же, которые выше определенного метража, ну и так далее, не буду вдаваться в подробности. Так вот, то, что Петербургу, петербуржцам, вот здесь действительно очень важно, что действительно против акции именно, подчеркну, на Дворцовой площади действительно сплотилась самая разная петербургская публика, разных социальных слоев и возрастных. То, что фестиваль не был проведен на Дворцовой, сыграло в плюс имиджу Петербурга. Почему фестиваль не состоялся в другом месте, я не знаю. Это вопрос не к нам, не к музейщикам, не к горожанам, а к устроителям. Я думаю, что речь шла, чуть-чуть вульгаризирую ситуацию, речь шла, собственно, о том, что если деньги у устроителей и организаторов или тех, кто стоит за ними, и были, то, грубо говоря, для того, чтобы взять в аренду Дворцовую площадь. А под другие места, по причине отсутствия фестиваля, там, четкой концепции, отобранных фильмов и работоспособной команды, просто деньги не давали. И еще раз, опять же, в плюс Петербургу, на мой взгляд, то, что, так сказать, вполне подготовленная во всех отношениях акция не состоялась, только в плюс. Теперь есть время для того, чтобы ее подготовить, если у кого-то возникнет такое желание, и провести фестиваль, может быть, и в Петербурге, только, опять же, не в историческом центре города.
У нашего микрофона выступала ведущий научный сотрудник Эрмитажа Юлия Кантер. Vox Populi – глас народа. Какое, на ваш взгляд, событие 2006 года станет историческим мифом, легендой? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Я не очень слежу за политической жизнью. Если по поводу политических событий, то я, пожалуй, пас. А политичный человек и социальная жизнь меня волнует постольку, поскольку, может быть, наш город потихоньку приводится в порядок. Вот говорят о культурной столице России. Наверное, это станет легендой.
Мне трудно сказать, конечно, на специальные исследования проводить. Не могу ничего ответить по этому вопросу.
Конечно. У меня в жизни сейчас много всего такого случилось, таких совпадений мистических, всяких разных. Так странно даже. А исторические? Ну, не знаю. Надо подумать.
Я думаю, что нет. Не припоминаю таких моментов.
Наверное, будет память о саммите, который проходил в этом году в нашем городе. Мистики там не будет, просто будут воспоминания какие-то приятные, что наш город достиг такого уровня.
События насчет строительства на Охте большого здания, вот этого «Газпрома», это надолго запомнится горожанам, по-моему. Это большая дурость, по-моему, которую придумали в Санкт-Петербурге, и не знаю, зачем портить все это дело.
Нет, знаете, я не смогу ответить на этот вопрос. Просто сейчас у меня мысли совершенно в другом направлении.
Все может быть в нашей жизни. Происходят же изменения не только у нас, но и за рубежом. А что будет, это уже нам, как говорится, время покажет. По данной ситуации пока еще ничего не ясно. Пройдет время, потом станет ясно все.
Трудно сказать про легенду. Не знаю, не могу ответить. Нет.
Не знаю, если только убийство Литвиненко. То, что обрастает легендами. Я думаю, там все на самом деле намного проще, чем это выглядит со стороны. Ну, уже стало как легенда. Сделают героя человека, диссидента.
За политической жизнью, конечно, слежу. Но вот эти все войны, которые там начинаются, это не легенда, конечно, это просто плохо. Нельзя так жить. Надо, чтобы побольше добра было. Это вообще всегда важно. Независимо, уходит год, не уходит, это важно всегда.
Единственный миф, который здесь есть, это цена на квартиру. Цены завышены неимоверно. И это миф, ничем не обоснованный. Как одна из величайших афер правительства наравне с приватизацией и ваучеризацией. Даже не миф, очередной кидок обывателей. Миф, призванный отнять у людей последнее.
Было, наверное, я просто не помню.
Я считаю, были, конечно. «Зенит» поднялся на 4-е место. Будем надеяться, поднимется в следующем году на более высокое. Это, я думаю, нет. Это просто так, достопримечательность. Сегодняшняя. Историческая. Ну, знаете, у каждого, я думаю, свой исторический момент. Просто не могу сейчас назвать.
Наверное, погода все-таки. В первую очередь может стать какой-то исторической легендой, потому что такая зима, дождь и снега практически нет. В декабре месяце я это вижу просто первый раз в жизни в России, к тому же в Питере. Потому что, если не ошибаюсь, последний раз такая погода была, по-моему, 120-125 лет назад. То есть, конечно, это может еще войти.
Нет, я не знаю. Как-то я об этом не задумывалась. Может быть, год пройдет, и мы вспомним 2006, и тогда вдруг решим, что да, действительно, что-то так было и стало легендой. А сейчас трудно сказать. Сейчас вот идут за телячьими языками. Насущным занимаемся, не думаем о будущем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какое из событий уходящего года станет, на ваш взгляд, историческим мифом, легендой? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Мифы и репутации на волнах свободы. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
США призывает ужесточить санкции в отношении Ирана. Сегодня Тегеран заявил, что начинает установку 3000 центрифуг для обогащения урана в ядерном центре в Натанце, несмотря на принятую в субботу резолюцию Совета безопасности ООН о санкциях в отношении Ирана. Гроб с телом президента Туркмении Сапурмурата Ниязова помещен в его родовой мавзолее в селении Кипчак в 15 километрах от Ашхабада. На всем протяжении пути от президентского дворца до Кипчака стояли тысячи людей. Система водообеспечения Москвы попали нечистоты из-за аварии на Можайской очистной станции. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МЧС России, с 19 декабря в результате выхода из строя насосов на станции в приток Москва-реки периодически производился сброс неочищенных вод. Всего в воду попало около 20 тысяч кубометров нечистот. В Санкт-Петербурге найден мертвым солдат срочной службы. Матрос десантного корабля «Адмирал Кулаков» минувшей ночью был обнаружен повешенным, сообщает «Интерфакс». Ведется следствие. В Ираке по меньшей мере 11 полицейских погибли при взрыве и нападениях. 7 полицейских были убиты, около 30 ранены в результате взрыва в полицейском участке в городе Эль-Мигдаде. Взрывное устройство в действие привел смертник. В Шатуйском районе Чечни в воскресенье в результате перестрелки ранен милиционер. В субботу сообщалось, что в Сунжинском районе в перестрелке с маджахедами ранены двое российских военнослужащих. На индонезийском острове Суматра более 80 человек погибли за неделю наводнений, вызванных проливными дождями. Около 200 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Правительство Израиля одобрило решение о размораживании 100 миллионов долларов налоговых поступлений палестинской автономии. Израильский премьер Эхуд Ольмерт сообщил, что средства будут переведены в аппарат главы автономии.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Наша тема – мифы и репутации уходящего года. Прошло 65 лет с трагедии Бабьего Яра, района на окраине Киева, где осенью 41-го были расстреляны десятки тысяч человек, большая часть которых были евреями. Не все об этой трагедии говорится до сих пор, не все имена держатся в памяти общества. О замолченности, например, имени Виктора Некрасова и других тревожных тенденциях рассказывает историк литературы, киевлянин и москвич Александр Парнис.
Тема для него безумно важна. Это было, как сказала одна из близких ему людей, его любимый новомирский редактор Анна Самуиловна Берзер, эта тема была определенной важной частью его жизни, вот последние годы его земной жизни. И вот эти странные совпадения, что практически, вот как быстро все забывается, он сделал все для увековечения этой трагедии, сделал даже сверх того, сделал так много, что как бы это не по силу одному человеку. 15 августа этого года в Центральном доме литераторов был вечер Евтушенко, посвященный трагедии Бабьего Яра. Евтушенко очень эффектно, красиво вел этот вечер. 2,5 часа был забит полон зал людей, наполненный большой зал ЦДЛ, где уже редко можно собрать такую громадную аудиторию. Евтушенко очень хорошо вел, была съемка, показывали какие-то документальные материалы, но фамилии Некрасова не было упомянутов. А Некрасов не только первый начал эту страшную тему и запретную тему для нашего сознания, для общественной жизни и даже культурной жизни, потому что с этим связаны и попытки установить памятник. Вообще в Киеве все, что связано с Бабьим Яром, было все годы табуировано. Например, к 50-летию этой трагической даты я приехал из Москвы в Киев, это значит был сентябрь 91 года, и впервые в жизни увидел на Крещатике транспаранты на идише и на украинском языках. Чтобы в городе, где, как известно, как бы государственный антисемитизм еще имел такое полновесное значение, увидеть надписи на идише, это был для меня почти шок. Я в жизни такого не видел. И тогда впервые отметили вот эту скорбную дату. И можно по-разному относиться к Кравчуку. Он впервые произнес слова покаяния от имени украинского народа перед всем еврейством и об участии такой полускрытой для общественности, об участии части украинского населения вот в травле, уничтожении евреев в Киеве. Всем мы хорошо знаем, что начиная буквально с где-то 60-х, 50-х годов, я не говорю о периоде космополитизма, вообще нельзя было упомянуть ничего, связанное с трагедией Бабьего Яра. Сейчас вокруг этого события трагического существует такая странная, непонятная обстановка. Несколько общественных организаций борются за то, чтобы, условно говоря, приватизировать трагедию. Я работал в Украинском центральном архиве и обратил внимание на человека, который сидел рядом со мной. Это был иностранец, плохо говоривший по-русски, и он рассматривал какие-то документы, связанные с немецкой оккупацией. И я с ним разговорился, он оказался научным сотрудником знаменитого музея Яд Вашем в Иерусалиме. Он мне показал листовки, которые висели 27, 28, 29 сентября 1941 года, листовки, которые читали евреи, идя в Бабий Яр. И эти листовки произвели на меня действительно шоковое впечатление. Впервые вот держал в руках эти страшные документы. И один из этих документов широко известен благодаря книжке Анатолия Кузнецова «Бабий Яр», и этот документ приводит и Некрасов в своей книжке «Записки зеваки», который начался такими словами: «Все жиды города Киева». Но я хочу прочитать документ, который, кажется, до сих пор не опубликован. Он был написан от руки на какой-то синей бумаге, который не очень, по понятным причинам, не очень популяризировался тогда и даже сейчас. Я знаю, что сейчас его пытались выставить на выставке, которая была приурочена к событиям, которые происходили 28 и 29 сентября этого года в Киеве. Там была небольшая выставка в Украинском доме. И сначала документ был выставлен, но потом его сняли. Я вот хочу прочитать этот документ. «Команда украинской полиции міста Києва. Наказ 45-й. Всім керівникам будинків міста Києва до 24 годин зголосити всіх жидів, працівників НКВД та членів ВКПБ, що мешкають в їх будинках, до найближчих районових комісаріатів та команди української поліції міста Києва по вулиці Короленка, 15, 2 поверх. Затаєння цих людей матиме наслідком смертну кару. Керівники цих будинків та двірники мають право самі приставляти жидів до жидівського табору, який міститься при таборі полонених по вулиці Керосіни». Как ни странно, по странному совпадению, я живу в двух остановках от этого улицы Керосіни и не знал никогда, что там был концлагерь. Ну, переводить не надо, по-моему, и так понятно, но если нужно, я могу как бы пересказать. «Ко всем руководителям домов города Киева до 24 часов выявить всех жидів, работников НКВД, которые живут в их домах, и сообщить об этом в районные комиссариаты и команду украинской полиции города Киева по улице Короленко, 15. Сокрытие этих людей наследством будет смертная кара. Руководители этих домов и дворники имеют право сами представлять жидив до еврейского табора, который находится по улице Керосины». Как я уже говорил, эта листовка первоначально должна была экспонироваться на этой последней выставке, которая в Киеве вот была, существовала несколько дней, но, к сожалению, какая-то комиссия буквально перед открытием выставки эту листовку почему-то сняла. И Евтушенко в своем выступлении на этом вечере, посвященном Бабьему Яру, почему-то Некрасова не называл. Он называл всех, вплоть до того, что знаменитую поэтессу, сейчас знаменитую русскую поэтессу, которая жила тогда в Киеве, Ольгу Анстей, которая одна из первых написала стихотворение, посвященное трагедии Бабьего Яра, называл Льва Озерова, который по просьбе того же Ильи Григорьевича Оренбурга собирал материалы для знаменитой «Последствия черной книги, вышедшей за границей». Стихи назвал самого Оренбурга, но имени Некрасова не было названо. Но Некрасов задолго, за два года до знаменитого стихотворения Евтушенко «Бабий Яр» написал статью, которую, как ни странно, тогда удалось напечатать в литературной газете 10 октября 1959 года. Об этом потом вспоминал Лазарев, который был одним из инициаторов публикации этой статьи Некрасова. Почему это не сделано? В газете, которая впервые Некрасов поднял вопрос, почему до сих пор на месте этой безумной, страшной трагедии нет памятника. 17 января 1974 года у Некрасова был обыск. Во время этого обыска у него изъяли почти весь его архив, и в том числе изъяли альбом фотографий, посвященный Бабьему Яру, и который Некрасов пытался издать как отдельную книгу, посвященную трагедии Бабьего Яра. Эта книга у него была взята ГБ, и Некрасов в своем памфлете, уже который у вас звучал и на радио «Свобода», в памфлете «Кому это нужно?» вспоминал и об этой книжке, о том, что у него изъяло ГБ, что он сможет, даже несмотря на это, что он напишет книжку, но, к сожалению, он так и, по-видимому, эту книгу не написал. Единственное, что мне известно, что буквально за год до смерти, кажется, в «Новом русском слове» у него была напечатана газета, снова посвященная Бабе Яру под названием «Бабий Яр 45 лет спустя». Почему я снова об этом всем вспоминаю? Ну, понятно, что не нужно забывать людей, которые первые понимали этот вопрос, и которые как бы... Он не только пострадал за это, фактически его исключили из партии, это было одна из серьезных причин, о чем он потом вспоминал в своей книжке «Записки Зеваги», и, возможно, даже одна из причин, почему его исключили из партии, в конце концов, он вынужден был уехать в эмиграцию. Ну, как бы я хотел восстановить истину, которая вряд ли кому-то нужна.
Рассказывал киевлянин и москвич, историк литературы Александр Парнис. Мифы и репутации уходящего года на волнах свободы. Российское кино. 2006 год в оценке Андрея Плахова.
В 2006 году появился фильм, сам по себе не выдающийся, но из тех, что сигнализирует о важных переменах в сознании кинематографа. Он называется «Мне не больно». Снял его Алексей Балабанов с его репутацией главного режиссера 90-х годов. Именно он вывел в свое время на авансцену нового героя в облике Сергея Бодрова-младшего, который еще до трагической гибели стал актером-мифом. Именно Балабанов предложил «Братья» идеологию социального реваншизма, опирающегося на кровное родство и братство, а в «Братья-2» облег то же самое в форму остросюжетной международной игры. И вот «Мне не больно». Кто бы мог подумать, что Балабанов, самый провокационный из российских режиссеров, сделает чистой воды мелодраму. И раз уж он это делает, значит миф о новом герое, ищущем справедливости, пускай в уродливых формах, отходит в прошлое. И хотя действие построено вокруг евроремонта, почетной темы нашего времени, но известный своей антибуржуазностью Балабанов даже здесь упускает случай поглумиться над новыми богатыми. Единственный из них в исполнении Никиты Михалкова оказывается, вопреки первому впечатлению, совсем не зловещим, а скорее смешным и жалким. Это тоже характерно. Миф Михалкова, как почвенника и державника, теперь то и дело, сначала в «Жмурках» того же Балабанова, а потом в фильме «Мне не больно», компрометируется фигурами карикатурных братков и новых русских. В этом фильме мутирует еще одна устойчивая репутация – Рената Литвиновой, которая выступает в роли заказчицы ремонта. Она денег не платит, потому что не имеет, зато готова напоить горемычных работяг дорогим коньяком и накормить ужином, сворованным со светского приема. Предлагает она и услуги другого рода, так что в какой-то момент кажется законченной алкоголичкой и нимфоманкой, особенно когда надевает на голову рыжую копну волос и начинает соблазнять героя примерно теми же приемами, как это делала Светлана Светличная по отношению к Юрию Никулину в «Бриллиантовой руке». Однако в какой-то момент комедийная линия заходит в тупик, и вся история резко сворачивает на сентиментальную тропу. Почему же проходной фильм, лишенный обычных для этого режиссера страстей и пафоса, так сказать, Балабанов в варианте «софт», «майлд» и «суперлайт», имел заметный успех на кинотавре, где его наградили 3 призами и в прокате? Потому что он точно отобразил новое веяние времени. Социальный реваншизм отходит на периферию, мы все больше привыкаем к эстетике буржуазного гламура, хотя Балабанов и пытается над ним иронизировать. А недавнее прошлое, 90-е годы, начинает восприниматься как ретро, как миф. И еще один важный сигнал. Балабанов пытается разрушить стену между коммерческим и арт-кино. А это, пожалуй, главная проблема сегодняшнего экрана. Прошло 2 года с тех пор, как публику стали подсаживать на так называемые блокбастеры «Made in Russia». И можно смело сказать, что патриотический эксперимент удался, а коммерческий подъем российской киноиндустрии наконец перестал быть мифом. Народ ждет новых зрелищ. Отработан «Дневной дозор», на очереди «Меченосец», потом грядет «Волкодав» и же с ними. На фоне крупногабаритных новинок киноиндустрии множатся бытовые и молодежные комедии, типа «Никто не знает про секс» или выходящий в первый день 2007 года «Жары». Кстати, это само по себе сигнал появления второго эшелона коммерческого кино, который в Голливуде не менее важен, чем первый. В конце концов, такие фильмы, если они приобретут некий уровень качества, должны отвлечь хотя бы часть публики от сериального мыла и объяснить тот факт, что на разных стадиях кинопроизводства в России фигурирует около 300 запущенных кинопроектов. 2006 год разрушил миф о том, что коммерческий бум закатает в асфальт авторское кино. Все произошло с точностью да наоборот. В этом году появилось как никогда много радикальных фильмов, обещающих дебютов и вообще того, что называется артхаусной продукцией. Продолжают успешно работать Кира Муратова, Александр Сакуров, Алексей Герман, столпы нашего авторского кино, и большая группа молодых, продолжающих этот нелегкий путь, Илья Хржановский, Алексей Герман-младший, Алексей Попогребский. Еще одна неожиданность. Молодые режиссеры с культовой театральной репутацией ринулись в кино, опровергая миф и о другой стене, якобы фатально разъединяющей экран и сцену. «Эйфория» Ивана Вырыпаева – фильм диких первобытных эмоций за социальными и моральными рамками, за пределами добра и зла. «Рай» времен первого грехопадения и изгнания Адама с Евой. Это, пожалуй, наиболее характерная черта нового российского кино с художественными амбициями. Оно стремится включить актуальную реальность и современных героев в пространство вечных мифологем, отношений с Богом или, пользуясь советским жаргоном, духовных исканий. Еще один важный для кинопроцесса фильм – «Свободное плавание» Бориса Хлебникова. Он важен тем, что окончательно выводит наше кино за пределы Садового кольца, где оно долго вязло в московском гламуре, и восстанавливает связь с художественными традициями советской эпохи. Все это, без сомнения, было. И российская провинция, где произошла полная смычка города и деревни, и странные люди, населяющие эти края, и безбашенная молодежь, и герои-правдоискатели, и комедийный абсурд, ничем не противоречащий правде жизни. Было в фильмах Шукшина и Киры Муратовой, Васином счастье Кончаловского, и начале Панфилова. Разница, кажется, не так уж велика. У Хлебникова в диалогах появился легализованный матерок междометий, а в сюжете выросла актуальная проблема безработицы, неизвестная или завуалированная в советское время. Леня из «Свободного плавания», его играет Александр Яценко, чем-то похожий на молодого Леонида Куравлева, получает выходное пособие закрывающегося нерентабельного завода, пробует себя в малярном деле и торговле обувью, тянет лямку на пыльных дорожных работах, прежде чем послать все к черту и пуститься в свободное плавание, пристроившись на бороздящие волжские воды судно. Но на самом деле эта разница принципиальна. Ведь времена, когда пели «каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог», давно миновали, а новорусский менталитет велит считать простых людей пережитком социализма, достойными же внимания только выдающихся богачей и бандитов. Хлебников же, вовсе не реабилитируя социализм, тем не менее восстанавливает утраченные гуманитарные понятия, ставя все с головы на ноги, опровергая одни мифы и реанимируя другие. Наконец, изображая жертву Кирилла Серебренникова, самый громкий фильм артхаусного киносезона. Серебренников достигает виртуозного баланса между материей киноизображения и театральной условностью. Он легко оперирует разными техниками и художественными технологиями. Элементы догмы, анимации и актерской монологии, включая знаменитый матерный, образуют ту пестроту состава фильма, которая приближает его к эклектике реальности, но отделяет от нее высоким градусом артизации. Это современный Гамлет, превращенный в черную комедию. Радоваться богатству и разнообразию нового российского кино мешает несколько отягчающих положений обстоятельств. Артхаусные фильмы производятся, берут призы на фестивалях, но их прокатная ниша, и раньше не страдавшая шириной, опасно сужается. Кинопрокатчики по-прежнему загипнотизированы цифрами с шестью нулями, которые отбивают блокбастеры, выталкиваемые на все экраны одним массированным ударом. После того, как деньги отбиты за две недели, картина снимается и заменяется следующей, ей подобной. Такая методика никак не подходит к фильмам типа «Изображая жертву». Но к артхаусным «жертвам» относятся без всякого снисхождения. Скажите спасибо, что вас вообще взяли кинотеатры. Прошло две недели, извольте подвинуться, уступить место другим. Прокатный вал оставляет крайне мало пространства для штучных изделий и индивидуальных стратегий. В этом смысле благополучное состояние российского кинопроката по-прежнему остается мифом.
Российское кино 2006 года в оценке Андрея Плохова. Мифы и репутации на волнах свободы. Завершит нашу программу тема воссоединения ветвей Русской Православной Церкви. Расколовшись надвое в результате гражданской войны, русские верующие с начала 20-х годов разделились и по церковной линии. Одни признавали Московскую Патриархию, другие – только иерархов Русской Православной Церкви за границей. Раскол прошел не только по государственной границе, отделяя эмигрантов от советских граждан. Раскол прошел по сердцам верующих, часто разводя членов одной семьи и близких друзей. В 2006 году впервые за многие десятилетия непримиримые позиции были пересмотрены, размышляет историк и культуролог Андрей Зубов.
Действительно, сейчас, когда наконец-то после вот этого огромного разрыва, когда взаимно друг друга обвиняли две церкви, зарубежье практически все, и, надо сказать, не вовсе несправедливо обвиняло, что московский патриархат находится под полным контролем государства, что в нем проводится так называемая сергиан линия, то есть на сотрудничество не только с безбожным, но с богоборческим государством, которое уничтожает то, кто с ним сотрудничает в церкви. Вот это представление, оно доминировало в русском зарубежье. Другая точка зрения, которую, надо сказать, исповедовали весьма серьезные и глубокие люди, типа того же, например, Бердяева или Лоскова, они считали, что да, это все так. Кстати, к ним принадлежал и владыка Антоний Блюм, недавно умерший. Это все так, но тем не менее, мы должны быть сострадающей церковью, церковью, которая вынуждена идет на компромиссы, где-то эти компромиссы для кого-то уже не вынуждены, а корыстные, но тем не менее мы должны быть с ней, мы должны быть с русским народом, не должны отделяться от него. Другие же говорили, что нет, мы должны пока отделиться и хранить чистоту нашего православия, чтобы яд сергианства в нас не вошел, и потом передать это чистое православие возродившемуся, освободившемуся от большевизма русского народа. Вот, собственно говоря, в этом представлении, в этих мифах существовало русское общество и русская церковь за границей. Здесь же вообще не знали о том, что все это есть. 99% людей и практически столько же верующих. И когда вдруг вот упали эти препоны большевизма, и люди стали узнавать, что, оказывается, есть там русские люди за рубежом, что есть русская церковь другая, это вызвало и интерес, и волнение, и непонимание, тем более, что последний акт зарубежной церкви был такой еще на излете старого представления, что мы должны создать свою сеть приходов, мы должны создать свою юрисдикцию, потому что все отравлено в России большевизмом, мы должны создать чистую церковь, вот, которую мы сохранили, мы ее принесем сюда, и народ в нее пойдет и получит вот ту чистую православную веру, которую он был лишен здесь. И вот тут же развеялся этот миф. Приходы были созданы, но народ в них не пошел, народ продолжал ходить в свои приходы, верить своим епископам и своим священникам, почти всецело, исключения были очень незначительны. Постепенно зарубежная церковь, надо сказать, к ее чести осознала, что вот это была ошибка, что в действительности, несмотря на все огрехи, совершенно верно, несмотря на все грехи даже, русская церковь в России выполняла свою главную миссию, она помогала людям находить путь к Богу, и поэтому люди ей верят искренне. И тогда начался процесс поиска сближения и воссоединения. Вот причина, по которой две церкви хотели воссоединиться друг с другом, это в первую очередь развеяние мифа, что церковь здесь абсолютно негодна, абсолютно коррумпирована, безбожным коммунистическим государством, разложено, подкуплено и так далее. Казалось, что все это так и не так одновременно. И не так. И народ видит в церкви живой организм, часть тела Христова. С другой стороны, здесь очень многие в церкви из тех, кто стали задумываться о путях церкви, увидели, что действительно очень много язв. Действительно очень много дурного. И что исцелиться своими силами невозможно. И поэтому надо искать союза, надо искать единство с той частью русского народа, который за рубежом, который чист от этих грехов. У него есть свои грехи, свои проблемы, но он чист от этих грехов коллаборационизма с большевистской властью. И таким образом соединение с ним поможет русскому обществу, русской церкви возродиться. То есть былое представление, что мы самодостаточны, что мы сами по себе хороши, такое представление в Москве 15 века, оно тоже стало развеиваться, хотя оно еще далеко не до конца развеивается. И вот поэтому-то процесс сближения оказался конструктивным. И процесс, который мы все считали почти невероятным, зная вот те разделения, которые были, этот процесс стал быстро развиваться. И в настоящее время практически он завершен. Собор Русской зарубежной церкви, который состоялся в мае, он подтвердил решение на воссоединение двух частей церкви. Архиерейский собор зарубежной церкви дважды уже высказался за это. Московская патриархия согласилась на те принципы, которые были выработаны совместной комиссией. И сколь я знаю, на Пасху, вот, или после Пасхи, на май следующего года, 2007 года, намечено уже торжественный акт воссоединения, который должен произойти в Москве, когда патриарх московский всея Руси Алексей II и глава зарубежной церкви митрополит Лавр причастятся наконец-то после 80 лет разделения из одной чаши. Надо вам сказать, что одновременно и очень многие люди, которые были связаны с так называемым вот этим константинопольским экзархатом, то есть третьей ветвью русской церкви, хотя руководство вот этого экзархата, оно против воссоединения сейчас, но многие очень начинают тянуться и сближаться с объединяющейся русской церковью. Это особенно важно, это не только чисто церковное дело. Дело в том, что разделенная церковь – это знамение разделенного народа. Разделенный народ – это реальность слов евангельских о том, что если царство разделится само в себе, то оно не устоит. А если оно будет соединенным, оно будет сильным. И вот если народ соединится, если церковь соединится, соединится народ. Если соединится народ, возродится русское общество. Речь идет не о силе, которая будет пугать других, речь идет о той силе, которая позволит русскому народу возродиться и выжить, и поднять голову после вот этих страшных 70 лет или 80 лет разделения, коммунизма, десятков миллионов загубленных жизней. В этом, я считаю, просто великое дело процесса воссоединения церкви и развеяния мифов, и обретения вот этой правды в нашем единстве.
Андрей Борисович, а структурно, так сказать, иерархически, кто кому будет подчинен? Где будет сидеть патриарх?
Патриарх, естественно, будет сидеть не в Джорданвилле. Патриарх как сидел, так и будет сидеть в Москве. Зарубежная церковь войдет в состав Единой Русской Церкви, которая она никогда не считала себя отдельной от Русской Церкви. Она считала себя скорее, что от нее отделился московский патриархат. Вот. Что теперь опять нет причин считать, что мы разделены. И зарубежная церковь, понимая, все признают, что за 70 лет, конечно, там сложились и свои принципы организации, и свои там отношения между клиром и народом, что церковь должна быть автономной. Вот зарубежная церковь будет автономной частью русской православной церкви, например, как Украина или как Белоруссия сейчас, как белорусская церковь или украинский экзархат. При этом они будут сами выбирать, вот зарубежная церковь сама будет выбирать своего предстоятеля, их архиереи будут сами назначать священников, и предстоятель зарубежной церкви будет сам назначать епископов, и сами будут их рукополагать, но они будут участвовать при этом в соборе, архиерейских и поместных соборах русской церкви, как неотъемлемая часть единой русской церкви, наравне с Украиной, там, Белоруссией, Эстонией, Латвией и так далее.
Рассказывал историк Андрей Зубов. Вы слушали программу «Мифы и репутации 2006 года». Режиссер программы Илья Бубчинецкий. Редактор Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Вначале обозрение «Книжный угол», затем программа «Мужчина и женщина», тема которой «Религиозные видения и экстазы». Во второй половине часа передача «От А до Я» – беседа о заимствованиях из тюркских языков. Далее – спортивное обозрение «Прессинг плюс», а в конце часа Дмитрий Савицкий будет путешествовать на велосипеде по рождественскому Парижу. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. По Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.